Мир вам, дорогие друзья! У микрофона Вадим Гетман, ведущий передачи «Беседы в студии Радио на пути». Как всегда, в это время выходит в эфир наша программа. Но сегодня она будет несколько необычной. Более того, мы предложим вам послушать программу, которая записана в городе Сейлем моим коллегой Алексеем Мицук. Он предложит свою передачу «Дороги, свидетельства, судьбы». Программа очень похожа на «Беседы в студии Радио на пути», потому что в ней также вы услышите беседы с разными людьми, с интересными людьми, судьбы которых свидетельствуют о том, как Господь действовал в их жизни. Уже давно я сам хотел рассказать вам о том, как Господь когда-то привел меня к себе, как Он нашел меня в этом мире. И Алексей провел такую передачу со мной. Я предлагаю вам сегодня послушать эту запись.
Дорога трудная, порой тернистая, слеза невольная затмила даль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль.
В эфире радиопрограмма «Дороги, свидетели, судьбы» Портландского христианского радио «Свет».
Вітаем вас, шановні наші радіослухачі. Шалом. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Мы рады приветствовать вас словами: «Мир Божий вам и всем, кто с вами». И начиная очередной выпуск нашей программы «Дороги, свидетели, судьбы», я хочу отметить, что мы продолжаем говорить о людях нашего времени, у каждого из которых своя дорога жизни, но всех нас объединяет одна судьба, судьба от Господа, как спасенных в Иисусе Христе детей Божиих, и которые являются свидетелями воскресшего Христа в нашей повседневной жизни, для которых, говоря словами апостола Павла, «жизнь – Христос». И смерть – приобретение. Слава Богу! И сегодня гостем нашей программы является пресвитер Церкви Возрождения. Он же является ответственным служителем христианского радио, которое называется «Радио на пути». Дорогие друзья, еще хочу сказать, что сегодня у нас необычная радиопередача, и необычность этой передачи заключается в том, что я нахожусь в Сейлеме, штата Орегон, а брат Вадим находится в Аубурне, штата Вашингтон. Но, слава Богу, благодаря техническим средствам мы имеем возможность не только слышать друг друга, но и своими рассуждениями в этой беседе с помощью Господа быть полезными для вас, наши уважаемые радиослушатели. И начиная нашу передачу, давайте откроем место Священного Писания с Деяния Святых Апостолов и прочитаем с 1 главы 8 стиха. Это слова Христа. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Итак, дорогие друзья, пусть эти слова «будете мне свидетелями» будут красной нитью от начала до конца нашей передачи. И пусть Господь откроет сегодня через это свидетельство брата, который будет участвовать в этой программе, о том, что Господь любит каждого из нас и желает, чтобы каждый из нас был его свидетелем. Благослови вас Бог!
На сердце стало так легко и радостно, идти за Ним вперед не так легко. Душа наполнена надеждой сладостной, и цель заветная недалеко. Душа наполнена надеждой сладостной, и цель заветная недалеко.
Итак, уважаемые радиослушатели, позвольте представить сегодня мне моего собеседника, который будет участвовать в этой беседе. Приветствую тебя, брат дорогой.
Приветствую вас, дорогой брат Алексей, а также все радиослушатели. Зовут меня Вадим Гетман, живу в районе Большого Сиэтла, родился в Украине, в городе Запорожье, и сегодня хочу поделиться своим свидетельством, потому что все то, чем я занимаюсь сегодня, руководя христианской школой, будучи отцом троих детей, тоже в христианской, слава Господу, семье, и будучи служителем церкви, церкви, пастором церкви. Церковь называется «Возрождение», находится в городе Аубурн, штат Вашингтон. И также вот передача «На пути», радио «На пути», которое тоже приходится вести. И это огромнейшая честь для меня. И славлю Господа за это. Все это Его милость, благодаря тому, что когда-то Он меня нашел в этом мире, спас и привлек к себе своей любовью.
И я с тобой вместе, брат, хочу сказать, слава Богу. Действительно, слава Богу. Брат Вадим, как ты знаешь, в Псалме 70, 8 стихом записаны такие слова. «Да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое». Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы наша передача сегодня была наполнена хвалою и благодарением нашему Господу. И вот вместе с Давидом я хотел бы, цитируя эти слова, сказать, что не только великолепие Божие проявляется там, в небесах, но оно проявляется и в нашей жизни, в жизни каждого человека, тем более христианина. Так вот, каждый раз, когда ты находишься в радиоэфире, тебя узнают. К тебе вопрос. Как тебе удается сохранять свою духовность в условиях популярности и известности? Кстати, я задаю этот вопрос не тебе первым, поскольку ответ на этот вопрос может быть полезен и радиоведущим, и музыкантам, и певцам, да и всем христианам.
Вы знаете, с тех времен, как Библия стала близка мне, я понял одну очень важную истину, что те определения, которые обычно в мире применяются для тех или иных слов, не совпадают с теми, которые дает им Господь. Ну, например, в мире дают определение слову такому страшному, ужасному для нас, как смерть. И это определение, наверное, всех будет пугать и означать полную разлуку со своими близкими, отсутствие надежды и фактическое прекращение своего существования. Но каждый человек, который читал Библию, заглядывал в Священное Писание, и уж точно каждый, кто уверовал в ту весть, которая записана в этой книге, знает, что, напротив, смерть для тех, кто доверился Христу, это, ну, если не радостное событие, то, по крайней мере, то событие, которое лишь на время разлучает нас с нашими родственниками и дает нам долгожданную встречу с Иисусом Христом. А почему я об этом сейчас говорю? Да потому что даже слово «слава» или слово «известность» в библейском понимании принадлежит только одному, то есть нашему Господу. Лишь Он вечно живой, лишь Он является тем, кто сотворил небо и землю, лишь Он является тем, кто искупил наши души, лишь Он является тем, кто ведет нас к вечной жизни. И поэтому только Ему может принадлежать вот эта настоящая слава. И если нашу жизнь, или даже жизнь всей Вселенной, которая однажды оборвется, то есть существование видимой Вселенной имеется в виду в том смысле, в котором мы представляем ее сегодня, однажды кончится, она временна. Так вот, если все это представить в виде какого-то временного отрезка, то вся наша слава, какой бы она ни была, самых известных людей в этом мире, была бы маленькими, незначительными всплесками, которые были бы едва заметными всплесками вот в этом отрезке. Говоря более простым языком, это просто были бы бульбы в медном тазике с водой, которые, конечно, ничего особого не представляют. Поэтому я даже как-то не сильно задумываюсь о том, что кто-то думает обо мне, то ли хорошего, то ли плохого. Ведь самое главное в жизни христианина – это то, что думает о нем Господь. И стараюсь, чтобы кредом моей жизни было, как больше славы принести Ему.
Как мне известно, ты родился и воспитывался в атеистической семье, где отец и мать не хотели и слышать о Боге, и потому не знали о спасении души через Иисуса Христа, не так ли?
Да, это действительно так.
Так вот, как получилось, что, живя в условиях атеистического воспитания, в твоем сердце зажглась первоначальная святая искра, так мы назовем ее, то есть возникла мысль о Боге?
Большинство людей, когда слышат такой вопрос, уже будучи христианами, наверное, имеют тенденцию к тому, чтобы рассказать о том, что жизнь их была полна греха, зла и тьмы до встречи с Иисусом Христом. Это действительно так, потому что Писание об этом говорит, что мы были тьма, а теперь свет во Христе Иисусе. С другой стороны, я не один из тех людей, которые могут засвидетельствовать о том, что, так сказать, был в грязных и страшных грехах. грехах, или, по крайней мере, в том, что люди привыкли в этом описывать. Господь сохранил меня, и в этом также Его великая милость, даже еще до уверования, сохранил меня от, ну, таких грехов, как там наркомания, или выпивка, или прелюбодеяние, или что-нибудь еще такое. Но это вовсе не означает, что был я безгрешным, белым и пушистым. Я просто вырос в обычной семье, которую можно было по тем временам и по тем рамкам назвать, так сказать, обычной советской семьей, потому что родился я еще тогда, когда был Советский Союз. Родители мои вынуждены были быть членами коммунистической партии. Не знаю, по убеждениям ли, время показало распад этой системы, и поэтому хочется верить, что делали они это скорее для того, чтобы иметь те привилегии, которые это членство давало, потому что работать на тех работах, которые они имели, и иметь те должности, а именно мой папа был главным механиком одного из крупных автомобилестроительных предприятий, а мама преподавала английский язык на кафедре иностранных языков одного из государственных университетов. Так вот, такие должности по тем временам, многие наши слушатели об этом знают, просто так получить было невозможно. Я благодарен за то, что я родился в такой семье, в которой мне были привиты основы нравственности и морали, за то, что мои родители проводили со мной время, я был вторым ребенком в семье. Мой старший брат был на 10 лет старше меня, и, с одной стороны, он вел несколько иной образ жизни, довольно рано повзрослел и оставил дом, и часто входил в противоречие с родителями, даже конфликтовал с ними. Но я старался найти с ним общий язык. Он послужил для меня примером, во многом, я бы сказал, хорошим примером к тому, чтобы принимать собственные решения. И поэтому с раннего детства во мне возникло вот это желание разобраться в жизни. Дело в том, что по той причине, что я был слабовидящим, родился с некоторыми недугами зрения, перенес несколько сложных операций. Вот была такая известная клиника, да и сейчас есть в Москве, клиника Гельмгольца, и там мне делали операции и на удаление катаракты, и на косоглазие чуть позже. Это поставило меня в такие рамки, в которых мне нужно было быть, ну, чем-то отличаться от других детей. Родители поместили меня с раннего детства в интернат для слабовидящих. Интернат — это такая школа, в которой ты не часто видишь родителей, и хотя она находилась в нашем родном городе, в Запорожье, они забирали меня, может быть, раз в неделю, а потом два раза в неделю домой. Я очень ждал эти моменты, но в то же время развивался во многом самостоятельно. И для меня учеба в интернате, а также то, что я, как уже сказал, был слабовидящим и немного отличался от других детей, привело меня к тому, что во многом мне нужно было с раннего возраста принимать самостоятельные решения и быть где-то независимым. Тем не менее, политическая ситуация была очень интересна для меня, я всегда любил слушать какие-то новости, и до того, как я пришел к Иисусу Христу, я занимался тем, что можно было бы назвать, ну, такой ранней политической активностью. Тогда еще были такие вещи, как «Октябрята», вот «Пионеры», вот эти все организации. Я во все это верил своей, так сказать, неподдельной детской верой. И самый главный постулат, который был в этой вере, заключался в том, что Бога нет. Я принимал это как аксиому. Как известно, аксиома — это та истина, которая не требует доказательств. Вот и я просто в простоте, так сказать, детской, воспринимал то, что взрослые мне говорили. И все это продолжалось до тех пор, пока однажды, не задав определенного вопроса своей маме, я не получил ответа, который меня шокировал. «А ты действительно, — спросила она, — уверен, что Бога нет?» Я даже не помню, в чем заключался этот вопрос, но это было первое сомнение, которое было положено в моей детской вере в то, что Бога не существует. Первый гвоздик в этот гроб веры, так сказать.
Интересно, интересно. Вот так и зажглась в твоем сердце первоначальная святая искра. Но я думаю, что это была все-таки не основа твоей веры в Бога, не так ли? А как следует из Писания, вера от слышания и слышание от Слова Божия. На этом определении Божьего закона строится и наше отношение с Богом. И я полагаю, что вот сейчас именно подходит тот интересный момент, когда ты нам расскажешь что-то очень интересное. И это явилось фундаментом, основой твоей прочной веры.
Вы знаете, да, действительно, с одной стороны, многие люди, которых я знаю, они приходят к Богу через друзей, через своих знакомых, через родственников. У меня такого не было, прямо скажу, не было ни одного человека вокруг меня, кто бы верил в Бога. А то, что мне помогло прийти к вере, было мое увлечение дальним радиоприемом. Это интересное хобби. Многим радиослушателям известен дальний радиоприем как радиолюбительство. Но дальний радиоприем – это тогда, когда ты принимаешь, но не передаешь. У меня не было своего передатчика и позывных, хотя я был знаком с подобными людьми. Но я очень любил слушать короткие волны. Такие, как я, иногда собирались вместе, а также обменивались тем, что мы поймали на радиочастотах эфира. Иногда это были редкие и далекие станции малой мощности Латинской Америки, что-нибудь из Африки, Азии и так далее. Потом мы писали письма этим радиостанциям и в ответ получали очень красивые карточки подтверждения о приеме, которые назывались карточки QSL. Это была целая такая вот, можно сказать, индустрия этого хобби. И у меня, наверное, где-то к 13-14 годам собралось около 200 этих карточек со всего мира. Интересный момент заключался в том, что тогда, когда получаешь эту карточку, радиостанция обычно высылает с ней какие-нибудь еще сувениры. Если станция из бедной страны, это, ну, какая-нибудь наклеечка или открытка, а если из более развитой, цивилизованной и богатой, то это, ну, эти сувениры могут включать в себя и не только наклейки, а, скажем, футболки. И даже какие-то интересные ценные вещи, наподобие брелков. А теперь представьте себе, вспомните, вернее, ситуацию экономическую, особенно в бывшем Советском Союзе в начале 90-х и в конце 80-х годов. И вы поймете, как вожделенны были все эти вещи у нас, как они красочны были и как они интересно воспринимались мной, который тогда учился в школе. Вот я прихожу в школу, имею какие-то наклейки, которыми я делюсь со своими друзьями по классу. Что-нибудь им там раздаю. Конечно, это все было очень интересно. Но это налагало тоже определенную ответственность следить за безопасностью, потому что мой почтовый ящик постоянно оказывался под атаками людей, которые хотели тоже поживиться тем, что в него попадало, теми бандеролями, которые приходили, особенно из Запада. И вот я стал слушать короткие волны. И, конечно же, как и многие из вас, дорогие слушатели, я услышал голос Америки, Радио Свобода, Немецкую Волну, BBC, Международное Французское Радио и так далее. Но потом аппетиты мои разгорелись, и мне стало интересно слушать и то, что не находится на поверхности, и для чего нужно было вслушиваться вдаль диапазона, вставить антенны побольше, выезжать за город, чтобы никто не мешал индустриальными помехами слушать, словом, более далекие радиостанции. И вот я помню, был такой вечер, когда впервые я услышал христианское радио. Это было KFBS Сайпан. Сайпан — это остров, который находится в Северных Марианских островах в Тихом океане. С радиостанцией KFBS, которой, к сожалению, уже нет, она уже расформирована, так жалко, но тем не менее факт. Так вот, тогда эту станцию было очень хорошо слышно, я даже помню частоты до сих пор, 11655 и 9465 килогерц. А помню я их хорошо, потому что мне настолько привлекли эти передачи, что я стал слушать каждый день. И, наверное, вы, дорогие друзья, кто помнит эти времена, тоже помните эти программы. Это «И земля, и небо», это передачи радио церкви, FEBC, это передачи Ярла Пейсти, и это передачи Петра Антоновича Слободяна, Веры Кушнир и многих других радиоведущих. И вот впервые я услышал их голоса в один вечер, я не помню даты и даже года не помню, но помню, что меня очень поразило то, что я услышал, потому что впервые я услышал то, что можно назвать другой точкой зрения, то есть то, что не слышал я у себя дома, я вдруг услышал по радио. И вначале меня это как-то, знаете, я бы сказал, стало раздражать. Я подумал, ну, что это за трата такая напрасная, потому что я понимал, что для того, чтобы передавать на такие большие расстояния, нужен мощный передатчик, минимум 100, а то и 200 киловатт. Нужно было поддерживать электроэнергию в этом передатчике, нужно было готовить передачи. Этим должны были заниматься люди. И я слышал, что программы не умолкают, они идут одна за другой, 15-минутные, 30-минутные, час за часом сменяли друг друга. И вот это чувство раздражения о том, что, ну, зачем вот эти деньги, которые можно было бы потратить каким-то другим лучшим образом, нужно было тратить именно на радиопрограммы.
То есть, поначалу слушая Слово Божие через эти радиопрограммы, кроме как чувства сожаления о тратах денег, причем, как ты сказал, о тратах больших денег, те радиопрограммы не приводили тебя к мысли о Боге, да?
Вот теперь оно, наверное, созвучно с тем, что когда-то Иуда сказал, да, вот ученикам Христа и Христу тоже тогда, когда алавастровый сосуд был разбит женщиной у ног Христа, неужели нельзя было все это потратить лучше? У нас всегда идеи получше, чем у Господа, не так ли? Вот тогда мне тоже так казалось. Но потом пришло и другое чувство. Оно превозмогло и победило, за что я безмерно благодарен своему Господу. Это чувство было чувством интереса. Как будто бы какой-то внутренний голос, тихий и спокойный, мне говорил: «Послушай, ты ведь об этом ничего не знаешь. Ты впервые слышишь, как верующие люди рассказывают о своей вере. Причем говорят они об этом, не пытаясь тебя убедить, не пытаясь тебе доказать в том, что Бог действительно существует, а попросту рассказывая о своих убеждениях и о том, что они имеют с Ним, то есть с Богом, о котором ты думаешь, что его нет, личные взаимоотношения, что для меня было вообще шоком, это было чем-то уму непостижимым. И вот это меня привлекло, это меня заинтересовало, и каждый день я стал настраиваться на эту волну. Но позже появились и другие радиостанции, я услышал трансмировое радио, я услышал радио «Голос Анд», для того, чтобы его услышать, нужно было вставать пораньше, рано утром. Я услышал также радиостанции другие, религиозные, там, например, Адвентистское всемирное радио, я услышал «Голос православия». Вы знаете, с одной стороны, меня все это привлекало, но нельзя сказать, что мой путь к вере, как вы, брат Алексей, уже упомянули, был легким. Я понимал, что истина, вот, она где-то здесь, она где-то близко, что в этих передачах она содержится. Но я слушал не только евангельские программы. Более того, мы знаем, что мы-то жили тогда в той стране, которая пыталась возвратиться в основном к православию. В Украине, Украина уже провозглашает независимость в 91-м году, и начинается возвращение к традиционным религиям. У нас юго-восток Украины, в основном это было православие. И был даже такой момент, когда на всей этой религиозной волне мы пошли креститься в православную церковь. Я помню, что мы стояли в большой очереди, мы, я имею в виду, и я, и мама, и мой брат тоже. Это просто была дань моде. На тот момент никто нам не объяснял ни смысл крещения, ни то, что мы делаем. Мы отстояли эту большую очередь, и у меня, откровенно говоря, сохранились очень смутные воспоминания об этом. Это крещение не ответило на мои вопросы, оно не дало мне ощущение того, что я наконец-то пришел к истине и познал смысл жизни, потому что фактически даже его смысл, смысл этого обряда не был объяснен мне. Я продолжал свой поиск. И на тот момент на моем столе, так как я общался по почте с самыми разными течениями, можно было найти самые разные книги. Например, можно было найти книгу Мормона, это священная книга мормонской религии, хотя они тоже и Библию признают. На ней лежала такая литература, как книга «Ты можешь жить вечно в раю на земле». Может быть, кто-то знает, что эта книга объясняет вероучение свидетелей Иеговы. И они тоже приходили ко мне уже тогда, повадились приходить и стали рассказывать мне свое учение. И я чувствовал, что Библия — это вроде бы истина, и они цитировали из Библии, но мне так было горько, что я ничего не мог им противопоставить, хотя внутренним чутьем как бы ощущал, что то, что они говорят, не является истиной. У меня была, ну что еще там было у меня, молитва ангелу-хранителю, помню, была у меня, это, конечно, из православия. Были книги и на украинском, и на русском языках. Были книги издательства «Жизнь с Богом». Это издательство в Брюсселе когда-то выпускало литературу и католического, и православного направления. «Спутник искателя истины», например, была такая книжка. Книги Александра Меня оттуда мне приходили и так далее. Вообще, всякий иностранный адрес, который направлял меня к какой-то миссии, к религиозной организации, организации, из-за моего интереса к этим вопросам, я сразу же писал туда письмо и в те времена получал уже посылки с литературой, и моя религиозная библиотека росла. Но проблема была вот в чем. Хотя религиозная библиотека росла, но мое познание о Боге и приближение к Нему как будто бы осталось на месте, потому что я все не мог понять, все-таки где же находится истина. Где-то к 8 классу я постепенно начинаю осознавать, что этот мир настолько велик, настолько сложен, что только Создатель разумный мог его спроектировать и его сотворить. Но мы знаем, что есть две религии, христианство и ислам, которые учат о разумном Создателе. Какую из них выбрать, встал передо мной вопрос. Ислам, ну, в общем-то, есть еще иудаизм, вот можно так сказать, да. Ислам отпал как-то сам собой, а вот христианство меня стало привлекать очень сильно благодаря личности Иисуса Христа, потому что я понял, что такую личность просто невозможно выдумать, ее нельзя придумать. И если то, что записано в Евангелии, неправда, тогда я пришел к вот этой дилемме, что если это неправда, тогда нужно признать, что Христос, если не говорит истину, то тогда он либо сумасшедший, либо он, простите за выражение, вообще обманывает людей и является чуть ли не одержимым, что являлось бы, конечно, страшным кощунством. Я был далек от такой мысли. И вот находился я в этом поиске. И все это время мне не давала покоя мысль о том, что ведь то, что я читаю, то, что я слышу, даже в виде проповедей, это в какой-то мере переработанный материал. В школе меня учили: хочешь узнать истину, обратись к первоисточнику. Кстати, очень полезная мысль для многих. И вот я решил обратиться к этому первоисточнику, а именно к Библии, к Евангелию. Мое первое знакомство с Евангелием произошло тогда, когда моя мама, которая, как я уже говорил, работала в университете преподавателем, однажды принесла домой эту книжку «Новый Завет», было написано на ней. Странно, подумал я, как-то вот она, ну, не совсем священно выглядит. Это была книга не в твердой обложке, там не было написано, что она была издана под каким-то благословением, просто вот книжка такая синенького цвета, ничего в ней особенного не было. Почему-то я думал, что раз это Новый Завет, раз это священная книга, то и издание должно быть каким-то особенным. И открыв ее, я стал просматривать ее содержание. Я увидел, что там есть Евангелие от Марка, Луки, Иоанна, Деяния апостолов, различные послания. Все эти имена не были знакомы мне и представлялись очень древними, настолько старыми, что не имели, как я думал, никакого отношения ко мне. Я пришел к посланию к Коринфянам и вспомнил, что да, был такой город, вроде бы сейчас его уже нет, так зачем же это послание здесь находится, подумал я. И вот когда я просматривал все эти книги, я подумал, я ничего из этого не знаю и вообще ничего из этого не представляет для меня особого интереса, пока, наконец, мой взгляд не коснулся предпоследней в русской Библии книги в оглавлении Нового Завета. Это была книга «Послание к евреям». О, я подумал, об этих я знаю. Ну, в моей голове была определенная каша на тот момент. Я был, с одной стороны, заражен советской пропагандой и считал, что евреи виноваты в преследовании палестинцев, мы должны быть наказаны. А с другой стороны, я уже слушал проповеди христианского радио, которые говорили, что в этой книге Бог говорит каждому человеку и каждому народу о том, что ему нужно услышать. Чудесным образом, удивительным образом эти две мысли как-то переплелись в моей голове, и я подумал, если это действительно так, если это книга, которую написал Бог для евреев, и тут есть послание даже для них, то о чем же он хочет им сказать? Ну, конечно же, о том, чтобы они перестали бить палестинцев, преследовать их и взрывать их там и так далее. Вот с такой мыслью я тогда впервые открыл Новый Завет, начал читать послание к евреям. Эта книга начинается такими словами: «Бог, многократно и многообразно, издревле говоривший отцам нашим через пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, через Которого и веки сотворил». И вот тогда это слово мне совершенно было непонятно. Я не увидел там ничего ни о Палестине, ни о Ясире Арафате, которого, как я думал, надо было защищать, ни о таких-сяких евреях, и закрыл на тот момент эту книгу. И, как я уже сказал, это было мое первое знакомство с Евангелием. И после того, как я и слушал радио, и уже пролистал не одну дюжину религиозных книг, мне стало интересно, все-таки где же находится истина, и я стал читать Новый Завет, стал читать Евангелие, стал читать Первоисточник. И тогда, когда я его стал читать, эти истины стали открываться для меня более очевидно. На меня повлияли в особенности слова Иисуса Христа, который сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Как я уже сказал, заподозрить Христа во лжи я не мог. Я настолько был поражен Его личностью, что передо мной встала вот эта проблема. Либо вовсе отвергнуть Христа и христианство, что было бы немыслимо, либо нужно было принять Его. Но приняв Его, я должен был изменить всю свою жизнь, прежде всего свое мировоззрение. И вот с этим именно я и боролся. Но те проповеди, которые я тогда уже слушал, а также Дух Святой, который, несомненно, работал в моем сердце, побуждал меня к тому, чтобы я это сделал. И настал тот день или вечер, когда я склонил свои колени, тогда еще вновь-таки не знал ни одного верующего, а прямо там, возле радиоприемника, я склонился, я помолился молитвой покаяния. Я не знаю, кто проповедовал в тот вечер, то ли Ярл Пейсти, то ли Николай Водневский, то ли кто-нибудь еще, Алекса Горбузюк, например, или кто-то еще из радиопроповедников. Я попросту не помню. Не помню также я и даты своего покаяния. Жаль, конечно, многие верующие помнят эту дату и отмечают ее даже как второй день рождения. Ну, вот не было у меня такого опыта, но знаю, что произошло это тогда, когда мне было где-то 13 лет, потому что после этого моя жизнь приобретает совершенно иной виток. Я встаю с колен новым человеком. Хотя, как я уже сказал, не был я повинен в том, что люди обычно считают смертными грехами, тем не менее, несомненно, грешником я был. Хотя, вроде бы, как я считал, я никого не обманул, не обокрал, но, тем не менее, ведь гордость была в моем сердце. Ведь плохие мысли, они также содержались в нем. Ведь даже если я и не грешил теми грехами, о которых говорил, кое-что все-таки я ведь пробовал, и в грязных также и разговорах был замешан, и так далее, то, что происходило в школе. Библия говорит о том, что нет праведного ни одного. И я понял, что я тоже являюсь грешником в определении Божьем. И нуждаюсь в Спасителе. Сам не могу искупить свои грехи, ведь возмездие за грех — смерть. А сам, если я даже и умру, ну, за один свой грех я умру, а вот сколько я их совершаю каждый день. Эти слова, эта мысль очень повлияла на меня. Я понял, что мне нужен Спаситель, что сам я никак себя не спасу. У меня нет никакой надежды фактически. И вот здесь-то как раз мне и понадобился Спаситель в лице Иисуса Христа. Я привлечен был к Нему Его Словом. Я пришел к Нему, и я понял, что Его слова истинны, что Он пришел именно для того, чтобы спасти меня и таковых, как я. И тогда, когда я обратился к Нему, Он вошел в мое сердце, и Он изменил мою жизнь, за что я Ему безмерно благодарен.
Действительно, слава Богу! Если смотреть с позиции сегодняшнего дня на твой характер жизни до встречи со Христом, все-таки ты был сильным человеком или слабым, то есть слабой или сильной личностью?
До встречи со Христом я был очень мнительным человеком и переживал, может быть, о том, что подумают обо мне люди, моя семья, окружающие меня люди. Также я был движим стремлением к тому, чтобы действительно как-то выразиться, как-то прославиться, нужно быть первым. В моей семье было несколько человек, которые всегда, ну, как бы служили примером для меня. Они достигли того, таких каких-то высот в жизни, руководящих должностей и так далее. И тогда, когда я стал христианином, я понял, что Господь ценит то, что люди не ценят. И Господь в своем слове говорит: «Мои мысли не ваши мысли». Ну, если ценности мира сего утверждают о том, что, ну, там, хочешь жить, умей вертеться, предположим, да, встань на головы других людей и по головам пройдись наверх, то, напротив, христианство говорит о необходимости смирения, о том, чтобы каждый, кто желает быть возвышенным Богом в свое время, сегодня бы смирился перед Ним. Я так благодарен Господу, что мне открылась эта истина, и я действительно постарался это сделать с Божьей помощью. Он даровал мне ощущение того, что я, приблизившись к Нему, получил вот это новое сердце. Конечно, Господь до сих пор еще работает над моим характером, и часто мне приходится и до сих пор работать над тем, что Святой Дух показывает в моем сердце.
Из из опыта твоей жизни, как свидетеля Христа, как рожденного свыше человека, в чем заключалось свидетельство, которое ты получил от Господа, да и не только ты, но получили все верующие в Иисуса Христа и принявшие Его как своего личного Спасителя?
Очень важный вопрос, и я благодарен вам за него, брат Алексей, потому что уже сегодня, будучи служителем, я часто встречаюсь с этим в своей практике. Бывает такое, что люди у меня спрашивают: вот я уже покаялся, а есть даже те, которые говорят: ну, я уже несколько раз каялся, и тем не менее я не имею в себе полного свидетельства или ощущения того, что Бог меня по-настоящему простил. И здесь я провожу огромнейший водораздел, потому что я думаю, что этот водораздел виден в Священном Писании. Ощущение вовсе не означает подтверждение. Мы сегодня имеем одно настроение, завтра другое. Оно может измениться в зависимости от погоды, от химического дисбаланса в нашем организме и кучи разных других причин. Но есть то, что не меняется, а именно Слово Божье. Я получил свидетельство того, что я обращен, что я спасен, что я прощен, вовсе не потому, что вдруг у меня было хорошее ощущение, хотя этого я не лишен, и тоже, как и многие другие, могу сказать: да, мир в моем сердце пришел, и, конечно же, я почувствовал то, что Господь меня простил. Но неоднократно было и то, что дьявол приходил и говорил: послушай, ну как же так, ты ведь вот здесь вот опять оступился, ты здесь согрешил, ты здесь допустил плохую мысль и так далее, неужели ты можешь и после этого себя называть спасенным? И единственной скалой, единственной опорой в данном случае являются слова Иисуса Христа, за которые я держался и продолжаю держаться. Ну, например, такие слова: «А принявшим Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Слова написаны эти в начале Евангелия от Иоанна. Или же Христос сказал, что «тот, кто верует в Меня, даже если и умрет, то оживет», то есть будет участником воскресения. Или Христос говорит так: «Сие написал Я вам, верующим во имя Мое, дабы вы знали, что, веруя в Меня, вы имеете жизнь вечную», имеете настоящее время, то есть можно иметь уверенность уже сегодня. Как? Веря в Иисуса Христа. Не просто когда-то уверовав, а то, что ты веришь сегодня, продолжаешь жить с Ним сегодня, живешь жизнью вместе со Христом.
Опять-таки, брат Вадим, вопрос к тебе как к свидетелю событий жизни со Христом. Кто был первым? Ты нашел Господа или Господь нашел тебя?
Ну, знаете, это вопрос времени всегда люди задают. Слушай, а что, говорят они, было раньше? Вначале Бог тебя коснулся или ты пришел к Нему? Хронологически определить это очень трудно. Возможно, это некая такая великая тайна. Я считаю, что Господь каждому человеку дает свой свет тогда, когда он приходит в этот мир. Мое это утверждение основано на том, что я читаю в Священном Писании, что просвещает этот свет истинный, то есть Иисус Христос, каждого человека, приходящего в этот мир. И я понимаю это так, что каждый человек, приходя в этот мир, получает определенное свидетельство о том, что Бог существует. И потом, благодаря этому свидетельству, он может либо продолжить поиск Бога, либо где-то остановиться в этом поиске, не захотев даже рассматривать предложенных ему свидетельств. И вот в зависимости от того, кто этот человек, в зависимости от его характера, воспитания и так далее, эти свидетельства могут быть самые разные. Может быть, человек с детства ходит в собрание и слышит о Боге чуть ли не каждый день от своих родителей и приходит к нему, или, напротив, не приходит к нему, потому что отвергает эти свидетельства. А может быть, он попросту, вот как я, из неверующей семьи, совершенно не имея никакого доступа к христианской даже информации, случайно, так бы, наверное, сказали в мире, слышит весть о Христе и потом продолжает, дернув за эту ниточку, все дальше и дальше разгребать этот клубочек, то есть получать все больше этой информации, которая меня действительно интересовала. То есть, да, Господь делает этот первый шаг, ну, хотя бы потому, что Он нас уже сотворил, причем сотворил с жаждой вечности, с жаждой ответов, получения ответов на эти самые важные вопросы: откуда я пришел, кем я являюсь и куда я иду. Но вот услышим ли мы Божий ответ, который уже заготовлен для нас? Ведь он даже вокруг нас. Вот в Слове Божьем написано о том, что Его сила великая и божество, они через рассматривание творения видимы. Так что они, то есть те люди, которые отвергают Господа, безответны. У них нет оправдания перед Богом. Они на суде не могут сказать: «Ну, я ничего не слышал, я ничего не знал». Нет, дорогой друг, ты каждый день видел прекрасные рассветы, закаты, великолепное голубое небо, россыпи звезд по ночам и целую вереницу других свидетельств о том, что Бог тебя любит и держит. И если ты не обратил на это внимание, то кто же будет виноват? Конечно же, ты.
В Деянии святых апостолов, 1 главе 8 стихом написано, это слова Христа: «Вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой». И у меня вопрос: свидетелями чего? Я хочу более шире раскрыть значение моего вопроса. Если мы открываем эту же книгу и эту же главу, первую, в Деянии святых апостолов, то мы можем прочитать следующие слова. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что делал Иисус и чему учил от начала». Для чего Лука напоминает Феофилу о Евангелии? Он делает это для того, чтобы показать свою точность как свидетеля тех событий, связанных с жизнью и деятельностью Иисуса Христа. Это было тогда. Ученики ходили рядом со Христом. Они были свидетелями тех событий. С тех пор прошло много столетий. И эти слова звучат к нам сегодня. Вы, жители 21 века, в штате Орегон, в штате Вашингтон, по всей земле, вы, мои последователи, христиане, будете моими свидетелями. То есть вопрос стоит о нашем времени, когда нет уже во плоти живого Христа с нами. Что имел в виду Христос, когда в последние часы своей миссии на земле Он провозгласил эти слова? У меня вопрос к тебе, брат Вадим. Будете свидетелями чего?
Когда-то этот вопрос тоже волновал и меня, потому что, прочитав эти слова и поняв, что Господь зовет и меня это делать, я тоже стал думать о том, что, Господи, ну, я ведь Тебя тоже не видел во плоти, я не ходил вместе с Тобой, с толпами учеников и тех, которые собрались слушать Тебя в первом веке по Рождеству Христовому и так далее. И мне вспомнился случай, помните, когда Христос изгоняет бесов, вот легион из тех двух бесноватых. В одном Евангелии написано, что там два человека было, в другом один. Но факт тот, что это действительно произошло. На берегу Галилейского моря, на восточной его стороне, в Гергасинской стране, те двое, которые ходили и жили в гробах, их невозможно было цепями совладать с ними, сковать. Вот Господь освобождает их, и потом этот человек подходит ко Христу и говорит: «Я хочу с тобой идти, я хочу идти за тобой, куда бы ты ни пошел». А Господь ему говорит: «Иди и своим расскажи то, что сделал с тобою Господь, расскажи это своим». И хотя у Господа самого не было возможности быть в том городе, я напомню, там вообще такая страшная история произошла, что целое стадо свиней тогда утонуло в Галилейском море из-за того, что те бесы, которые вышли из этих двух бесноватых, вселились по своей собственной просьбе, Христос их вот отправил в это стадо свиней, и потом с крутизны они все попадали в море и погибли. Потом весь город вышел, и написано, что они умоляли Христа, чтобы Он у них не проповедовал. И казалось бы, ну неужели не успех был у Господа в этом городе? Неужели никто его там не услышал? Но я убежден, что вот этот человек, который, скорее всего, был жителем этого города, он вернулся к своей семье, и он стал проповедовать о Господе. О чем? О том, что сделал для него Господь. Так я и понимаю, это заповедь, повеление: «Будете мне свидетелями». Будете свидетелями того, как Господь коснулся вас, как Он изменил вашу жизнь, то есть мою жизнь. Поэтому я с радостью свидетельствую о том, что Господь сделал для меня.
А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы берем музыкальную паузу. И в эфире звучит песня «За Христом я следовать повсюду готов». Я знаю, что эта песня – любимая песня брата Вадима. Да и не только Вадима. Она любимая песня, наверное, многих христиан, которые готовы следовать за Иисусом Христом, куда бы Он ни повел. Слава Богу! Слушайте, пожалуйста. И через несколько минут мы возвратимся ко второй части нашей беседы.
Христом пойду я, Боже милосердный, кто мне сил дарует оказаться верным в страхе.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Дороги, свидетели, судьбы». И сегодня у нас в студии в гостях на связи через Skype служитель церкви из города Аубурн, штат Вашингтон, ведущий радиопрограммы «Радио на пути», брат в Господе Вадим Гетман.
Кроки непрекрасной, хоть кругом бушует ураган ужасный, благодатью Божьей каждый день креплюся.
Брат Вадим, как получилось так, что ты оказался рядом с радиомикрофоном?
Вы знаете, тогда, когда я уже приехал в Соединенные Штаты, было так, что я хотел получить христианское образование, учился вначале в Запорожском библейском колледже, и потом Господь открыл двери, тоже там много чего можно рассказать о тех чудесах, которые Он совершал, и я приехал учиться в библейский институт Муди. Радио всегда было моей мечтой, я хотел как-то вот быть связанным с Ним, распространять весть о Христе. Хотя, с одной стороны, много и новых технологий есть, в конце концов, появился интернет, есть телевидение, но ведь я через радио пришел к Господу, и я знал, что есть многие такие же, как и я. Может быть, радио было близко мне, потому что я слабовидящий, поэтому большинство информации получаю на слух. А с другой стороны, оно и сейчас близко мне. Я много слушаю разных радиостанций и аудиокниг, и сегодня живу в таком разнообразном, полезном для меня аудиомире, так сказать. И вот после того, как я уже был здесь, в Соединенных Штатах, учился, мы познакомились с верующими, которые были родственниками моей жены здесь, в штате Вашингтон. И я стал приезжать сюда, познакомился с церквами, которые находились здесь. И как-то у нас возник этот общий интерес. Они хотели иметь здесь местную радиопередачу для русскоязычных людей Большого Сиэтла, которых насчитывалось более 100 тысяч человек, по некоторым подсчетам статистики. И как это сделать? Мы попытались это делать через местные радиостанции, и в 2004 году открыли это служение «Радио на пути». Мы попросту выкупали эфирное время, и с некоторых радиостанции я брал передачи на договорной основе и просто ретранслировали их здесь, на местном уровне. У нас звучали программы и «Радио Голос Мира», и «Радио Голос Анд», и «Трансмирового радио». Но мы также стали готовить свои радиопередачи. Вначале это была 15-минутная программа «На пути». Вышло более 200 выпусков этой передачи. И потом мы перешли в часовой формат. Мы подумали, что было бы неплохо проводить беседы в эфире с разными христианами, потому что каждый христианин, у него есть своя история, и того, как он пришел к Господу и как он живет сегодня. И вот этой историей надо бы поделиться с людьми, потому что так мало есть возможностей у нас сегодня для общения, так мало мы можем позволить себе в нашем занятом расписании этого времени, когда бы мы просто сели и там пообщались за чашкой чая. И мы подумали, что вот в таком формате неформального общения неплохо было бы проводить наши беседы. У нас также есть интернет-канал напути.info, по которому можно слушать христианские программы 24 часа в сутки.
Следующий вопрос будет связан уже немножко, так сказать, с опорой, на которой держится ваше радио. Понятно, что радиослужение нуждается в финансовой поддержке. Как вы решаете этот вопрос?
Как я уже сказал, были братья и сестры с самого начала, которые были заинтересованы в этом. И хотя, вы знаете, радиослужение, оно, скажем так, не является тем служением, результаты которого ты видишь сразу. Одно дело, когда ты говоришь проповедь в собрании, кто-то может подойти, кто-то прореагировать на нее, даже покаяться благодаря ей. А радиослужение — Ну, взять даже меня. Далеко не все вещатели, которых я слушал еще в те годы, они знают о том, что, например, я обратился к Богу. А ведь это было бы очень важно для них знать, не правда ли? Но уже в небесах мы знаем, что мы сможем узнать все то, что мы посеяли здесь, на этой земле, и что принесет вечные всходы. И вот, опираясь даже на свой собственный опыт, я знаю, что радиослужение, хотя и не имеет таких видимых и быстрых результатов сегодня, когда я работал на Moody Radio, в радиовещательной сети Института Moody, у нас по статистике лишь один из около 30 тысяч человек звонил на радио, то есть выходил на контакты. Причем это в основном были люди, которым либо что-то очень понравилось, либо что-то, ну, не совсем понравилось, мягко говоря. Они были чем-то возмущены, там, раздражены и так далее. Поэтому об этом нужно помнить. Это просто специфика этого служения. Церкви, которые находятся здесь, несколько евангельско-баптистских церквей поддерживают это служение, и я благодарен им за эту поддержку и верность в этом.
Итак, брат Вадим, твое главное правило жизни, или назовем его, ну, бриллиантовое или золотое правило жизни.
Наверное, сохранить верность Господу. Недавно, помню, мы с женой по нашему графику, у нас есть график семей, которые участвуют в вечернем богослужении. Знаете, вечерние служения потихонечку почему-то отходят на второй план у нас, они так важны тоже. А в нашей церкви, как и, наверное, в большинстве церквей, к сожалению, на него не приходит так много людей, как хотелось бы. Но, в отличие от многих, мы не отчаиваемся. И вот мы пришли к такой форме, чтобы каждая семья, или почти каждая, что ли, участвовала в нем по очереди. И вот к нашей семье приходит очередь, мы выбираем пение. Одна из песен, кажется, автор брат Козубовский, слов этой песни. «Лишь одно беспокоит мне душу». И потом идет припев там, вот, среди вот этих земных страстей, «сохранить свою верность Иисусу». Эти слова до сих пор звучат в моем сердце. Я не знаю, как в другие времена, но именно сейчас мне хочется сказать, в этом девиз моей жизни. Столько много различных искушений, которые даже верующих людей сегодня одолевают. Они делятся, к сожалению, на информационном, национальном или другом поле, но так важно сохранить верность Иисусу Христу.
Итак, время нашей передачи подходит к концу, и мне остается только поблагодарить тебя, брат Вадим. Я надеюсь, что ты меня слышишь, хоть и находишься далеко отсюда. Пусть Бог благословит тебя, твою семью. Спасибо тебе за твое свидетельство, которое ты дал нам сегодня, а главное, за слово жизни. Благослови Бог тебя, и если Господь позволит, до следующей встречи в эфире.
Дорогие друзья радиослушатели, я также очень рад сегодня пообщаться с вами. Пусть Господь благословит каждого из вас. До свидания.
На свет рисует время, все пишет свой портрет от самой колыбели.
Итак, уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу.
Если вы желаете поделиться на радио словом свидетельства о вашей встрече и жизни со Христом, приглашаем на одну из наших будущих радиопрограмм «Дороги, свидетели, судьбы». Свои сообщения шлите на электронный адрес ответственного этой программы alexiradio1520@gmail.com.
До следующей встречи в эфире в этот же день и в этот же час. Благослови вас Бог. Спасибо, что слушали нас.
Вел передачу Алексей Мицук.
Меняет время лица, Бог души и сердца, и это длится века, века, века. За радости сверх меры, за прежние грехи безжалостно и строго кладет.
Дорогие друзья, вы только что прослушали передачу «Дороги свидетельства судьбы». Ее ведущий из Сейлема, наш брат в Господе Алексей Мицук, провел беседу сегодня со мною. Я очень рад, что вы сегодня смогли услышать мое свидетельство о том, как я обратился к Господу. Если у вас есть вопросы, пожелания, замечания к нашим передачам, напомню, что у нас есть бесплатный телефон 1-877-627-8814. 44-44. До следующей встречи в эфире, на следующей неделе, в это же время и на этой же волне, если Господь продлит нашу жизнь. До свидания. С Богом, дорогие друзья.